Александр Сапегин. Там, за горизонтом. Пролог. «Михалыч, твою ж налево!» Вошедший в раж главный механик обильно орошал слюной пространство перед собой, в истовом гневе подпрыгивал на месте, при этом экспрессивно размахивая руками, из-за чего, напоминая маленькую худосочную мельницу с пивной пристройкой и двумя лопастями, которые пытаются утащить строение в небо, но им решительно не хватает мощности. «Как же так? Ты куда смотрел, я тебя спрашиваю?» «Ты ж, я ж, да я тебя...» Главмех орал 5 минут без остановки. Надсаживался он самозабвенно, словно глухарь на таку, задирая вверх выдающийся во всех смыслах шнобель. Двуногий птиц таковал, то двигая вверх-вниз выступающим яблоком кадыка на тонкой шее, то патетично заламывал руки, то бешеным кочетом наскакивал на виновника начальственной ярости, что мял в руках замасленные концы. Со стороны казалось, что главный механик упивался своим монологом, совершенно не слушая пожилого экскаваторщика и не давая тому вставить в непрекращающийся разнос ни слова в собственное оправдание. Михалыч, широченный, словно вставший на дыбы гризли, в 2 раза по размаху плеч превосходил Якова Пылякова, которого в мехколонии за глаза кликали штрём за фигуру беременного гвоздя, сейчас боязливо втягивал голову в плечи, стараясь казаться как можно меньше, натужно сглатывал, выпускал сквозь зубы набранный для ответной оправдательной тирады воздух и, опустив взгляд долу, в очередной раз начинал оттирать грязь и масло с рук. Кутаясь в форменную парку с сигнальным жилетом поверху, Михаил Бояров снял каску и натянул на голову подбитый мехом капюшон. Морозец на улице стоял изрядный, где-то за 30 давило, а благодаря порывистому ветру, то и дело запинающемуся о верхушке сосен и шелестящему длинными зелеными иглами, градус личных ощущений опускался гораздо ниже 40 градусов. Благоразумно зайдя за разъездную летучку, защищавшую от ветра и от колких ледяных осколков, срываемых с островерхих сугробов и обметанных изморозью кустов, Михаил принялся равнодушно разглядывать ковш эскаватора, торчащий из земли, словно последний привет терминатора, ныряющего в расплавленный металл. Если смотреть со стороны, то заваленный породой и скальными глыбами, увенчанный зубцами, привет производил гнетущее впечатление, как и образовавшаяся на пологом склоне сопки глубокая яма. «Да что тут сказать? Незадача!» Михаил зябко повел плечами, прижимаясь правой щекой к щекотливым шерстинкам меховой подбойки. Вот, к примеру, ему бы сейчас в тепло, к печи, чтобы отогреться с мороза. А штырю хоть бы хны. Человек в движении прыгает и скачет, машет руками. С такой разминкой, как стихотворному дровосеку, никакой мороз не страшен. Михалыч тоже расхристан, горло наружу, никакими воротниками и шарфами не прикрыто, вязаная шапка на бочок, грязное ручище то и дело утирает выступающий на лбу пот. Хотя завидовать экскаваторщику Михаил бы не стал. Тантрический секс с руководством с кого угодно ведро соленой влаги вышибет. Лучше он в сторонке помёрзнет, чем согреется подобным образом. Поморщившись от очередного порыва ветра и притопнув ногой, Михаил вновь занялся созерцанием провала, в который, словно шар в лузу, угодил экскаватор. «Дырища! Определённо кто-то получит по шапке с подвывертом и прочими ништяками!» Боссам, сирич начальству, плевать на причины и следствия с высокой колокольни. Им стрелочника подавай. Сакральную, так сказать, жертву. Вот и брехал Поляков на всю мощь куцых легких, изображая горластого цепного пса, понимал трубка клестирная, что стрелочника могут назначить его. Да что там могут? Назначат. А за сим назначением остается маленький шажок до появления в трудовой книжке строки с двумя горбатыми. «Да, вот типа расковыряли сопочку», – охлопывая карманы в поисках зажигалки, с философской интонацией обронил вылезший из летучки Максим Злобин. Чуть рыжеватый, верткий, как угорь, юркий парнишка с острым лисьим лицом и плутоватыми глазками второй год крутил баранку в колонне. За время работы Злобин успел разменять две клички, одной из которых была «Фокс», а вторая – за выступающие передние резцы «Бобр». И смех, и грех – «Бобровый лис». И если же не обращать внимания на недостатки, то водителем Максим был грамотным, в технике разбирался, не доверяя свою «ласточку» механикам, лично проводя все положенные ТО. Машина платила рыжему взаимностью, не ломаясь почем зря, даже ножки не раня гвоздями и прочей дорожной гадостью. Сколько Михаил не вспоминал, на память не желали приходить случаи, чтобы у Фокса оказалось пробито колесо или выезд задерживается по причине какой-либо неисправности. «Штырь разошелся не заткнуть, как бы он Михалыча без соли и тапок не схарчил. Подведет он теперь его под монастырь, помяни мое слово. Что теперь будет-то, Палыч?» Найдя искомое, водитель прикурил зажатую в зубах сигарету и, сделав первую глубокую затяжку, принялся буравить взглядом невольного собеседника. Неопределенно пожав левым плечом, Михаил задумался об ответе. Остроносый Максимка слыл то еще сорокой, не умеющей держать клюв на замке. Со всеми рыжими, с которыми его сводила судьба, почему-то всегда было так, и у Михаила Боярова выработался натуральный рефлекс держать с ними ухо востро, а с этим крученым индивидуумом с быстрым взглядом и острым языком без костей, который запросто мог что-нибудь ляпнуть, не задумываясь о последствиях, следовало быть вдвойне осторожней. «Да ничего не будет, будто ты нашего не знаешь. Поорет, пар выпустит, суточку кошерной водки тяпнет да уймется. В первый раз, что ли? Тем более здесь его косяк», — сплюнул на снег Михаил, делая шаг назад. Сам он не курил, и хоть относился к курильщикам равнодушно, а кое-где даже с пониманием, но дым в лицо не переносил категорически. «С Михалыча, конечно, премию стрясут по полной программе, но что-то содрать сверх того не получится. Не то пальто, Максимка. Тут Свиягина надо драть в хвост и гриву. Причем здесь Михалыч? Ему сказали копать отсюда и до обеда. Он копает. Куда, спрашивается, горный инженер смотрел? Синячил с подрядчиками, как всегда. Шурфы набурили, а толку? Еще вопрос, бурили ли, а? Вон, весь сказ торчит памятником нерукотворным, сам видишь». «Да», — глубоко затянувшись, обронил Максим. «Говорю тебе, Штырь Михалыча за экскаватор живьем сожрет, без соли и хлеба. Сколько баблосов за него отвалили, не в курсе?» «Не в курсе», — качнул головой Михаил. «Передо мной не отчитывались, а так, по большому, цел камацу. Откопать, от грязи отмыть, и как новенький будет. Он вниз будто по пандусу съехал, потом его породой аккуратно присыпало. Так, косметика. Чуть подрихтовать, шпатлевочкой помазать, краской заполировать, и сойдет за новенького. Думаю, в крайнем случае, кабину поменять. Штырь пусть Богу молится, что без трупов обошлось. А то светило бы ему небо в клеточку». «А откуда типа?» Швырнув бычок и проследив за его полетом до ближайшего сугроба, поинтересовался Максим, делано морщась от особо цветастых оборотов, долетавших до стоянки с места локальных разборок. «Догадайся с первой попытки, кто Михалыча из пещеры вытаскивал? И что там, большая дыра? Как там, типа, Эраса, нет, Эсаала, мать всех пещер?» «Ух ты, какие ты слова знаешь!» – перебил Михаил. «Долго учил. Мать не мать, это как ее?» «Эсаала, типа, пещера ласточек. Да канал Discovery, не хухры-мухры. С сынишкой по выходным смотрю иногда. Порой что-то интересное и полезное показывают. Не то, что эти осточертевшие шоу пропусть. Достали эти типа Малахова и прочие. Куда ни ткни, с каждого утюга верещат». «Хм», усмехнулся Михаил, которого начинало коробить от паразитирующего на языке Максима типа. «Ласточек игуана я там не видал, если только спелеологи в будущем не нагадят. А тогда пройма порядочная. Не поленись, сходи глянь, пока есть возможность. Там натоптано так, что не провалишься. Через день-два спелеологов и прочих охочих набежит, не пропихнешься. Ребята из колонны и подрядчики тоже по разу заглянули. Впечатлились, по самое не балуйся. Теперь растреплют всему свету по секрету. Конечно, не каждый день пещеры находят, а тут целая сенсация. Теперь понятно, куда сухой ручей исчезает и откуда в ореховой паде кривое озеро водой питается. Вода всегда выход найдет, Максимка, запомни. Всегда. Здесь ушла, ниже вышла. А пещера, да, зачетная, как кишка вглубь сопки уходит. Я фонариком конца не досветил, а вглубь лезть как-то стрёмно. Я еще жить хочу». «Что, типа задний жим-жим включился?» — хитро прищурившись, грубо схохмил водитель. «Жим-жим!» — ни капли не смутился Михаил. «Мне еще дочку поднимать и сына на ноги ставить, а лезть туда, куда кобель не сует, знаешь, как-то не по мне. Пусть специалисты разбираются, а я в сторонке спокойно постою, не переломлюсь». «Ну а как?» «В первом приближении?» «Ага, в первом типа. Темно и воздуха не видно. Ну а что ты хотел узнать? Нашел кого спросить? Пещера как пещера. Я глубоко не лез. Так, где лагами и брусом укрепили, чтоб бошки не проломило, если сверху посыплется. Помог Михалычу выбраться. Что еще? Сами боковые стены близко. Здесь, по крайней мере. А как она дальше, бог ведает. Михалыч так аккуратненько в притирочку между ними влетел. Кабиной под свод втиснулся. Снайпер хренов. Повезло, можно сказать. Хорошо, что обошлось без смертельных и никто в провал раньше не угодил. Тут же дорогу месяц назад проложили, и сколько раз вахтовка туда-сюда с людьми моталась, не пересчитать. Представь, если бы туда КамАЗ с полной будкой людей навернулся. Водитель представил и зябко передернул плечами. «Во-во, месиво!» Михалыч еще вовремя среагировать успел. Стрелу вытянул и ковшом зацепился. Удержал экскаватор, а штырю полагается радоваться, что не придется голой попой в прокуратуре светить. Бросив взгляд на продолжающего брызгать слюной главного механика, Михаил пнул смерзшийся комок грязи и продолжил. «Запросто могло ведь и кабину накрыть, Макс, а за травматический случай со смертельным исходом со штрябы все перья без анестезии сняли и живьем отымели по полной программе. Думаешь, чего он тут надрывается? Страх свой он зарывает, Максимка, в душе крестится и Богу челом бьет, что все обошлось. Фиг с ним, с железом. Главное, все живые и здоровые. А экскаватор откопаем. А щебень теперь где на отсыпку брать? Карьер, наверное, прикроют». «Я тебе поражаюсь, Злобин. Тут что? Мест нигде больше нет, где скальник и щебень брать. Оглянись, сопки кругом. Найдут, где карьер сделать. Горный наш инженер просохнет, отоспится и ткнет пальцем. Слышь, Палыч, ты как думаешь, если тут типа все облагородить и экскурсии водить? Я смотрю, Максимка, ты идею хорошую родил. Подкинь начальству на досуге. Глядишь, и не штыря возить будешь, а на прадике генерального рассекать начнешь. Твои слова, да богу, в уши, кисло ухмыльнулся Злобин. Ни для кого в колонии не была секретом влажная мечта Максима сменить баранку летучки на кожаный руль начальственного джипа. Михаил внутренне усмехнулся. Как бы ни был Максим хорош как водитель, но генеральный никогда не посадит за баранку своего автомобиля записного сплетника. Так что мечты, мечты. Мечтать не вредно. Да и статями Злобин не вытягивал. Бояров доподлинно был в курсе предпочтений шефа, которые тот вынес еще из лихих 90-х. Сам не маленького роста и не дюймовочной комплекции, генеральный подбирал водителей себе под стать, таких, чтобы чужие секьюрити чувствовали себя мелкими сопляками рядом с двуногим кабанякой с косой саженью в плечах. Полет мысли прост, аки прямая палка. Здоровенный лоб с пудовыми кулачищами и за себя постоит, и начальство в случае нужды прикроет. С кулаками и портняжным метром между правой и левой ключицами у Злобина как-то не задалось с самого начала. Худой рыжий глист будет оттенять шефа в самом невыгодном свете. Поэтому Максиму оставалось только мечтать или надеяться на смену генерального, но отнюдь не факт, что выгорит. «Эх, пойду поглазею, я там точно никуда не улечу». «Не очкуй, спелеолог, валяй!» Провожая взглядом выезжающую вахтовку, ответил Михаил. Работяги в будке дружно прижались носами к заиндевевшим окнам, разглядывая место провала и торчащий из земли ковш с куском стрелы. «Можешь фонарик в моем микроавтобусе взять, на переднем сиденье лежит. На место вернуть не забудь, гном пещерный!» Минут через 10 Максим, возбужденный коротким путешествием в подземное царство, вернулся обратно. «Фонарик положил на место», — сходу объявил он. «Там в натуре прикольно, метров 100 до поворота будет, точно говорю. Я бы сходил дальше, но через кучу лезть неудобно, только измажешься весь. Вытащат экскаватор, приберутся, тогда можно». Слушая парня, Михаил подумал, что мысль, высказанная шебутным водителем организовать экскурсии и походы в пещеру, совсем неплоха. Конечно, от города не близко, но и недалеко. 30 километров, час сюда, час туда. Как потеплеет немного, можно будет взять детей и привести их полюбоваться настоящей пещерой. Тем более, судя по оговоркам некоторых коллег, информация уже дошла до высшего руководства, и сверху поступило распоряжение ничего здесь не трогать. А раз так, то до появления различного рода энтузиастов, спелеологов и экстремалов остаются считанные дни. Пройдет пара месяцев, и от природной красоты останутся рожки да ножки. Затопчут и загадят гуана за каждым сталагмитом. «У нас это быстро, глазом моргнуть не успеешь». «О, наш Цицерон закончил толкать речь». «Кто?» – не понял Максим, о ком речь. «Оратор один древнеримский». «А-а-а!» – радостно осклабился водитель. «Наш штырь поорать любит». Михаил едва удержался от интернационального жеста в виде встречи ладони с лицом. «Максим, я намекаю, что тебе пора за баранку твоего пылесоса. Штырь к машине побежал, а ты тут со мной лясы точишь. Оратор только разговелся на Михайловича. Как бы тебе под горячую руку не попасть?» «Ёпт!» Помянув для порядка женщину с пониженной социальной ответственностью, Максим с сайгаком сорвался к летучке. «Дан приказ ему на запад, мне в другую сторону», – усмехнулся Михаил, направляясь в сторону вагончика нарядной.